Это «Ищем выход», YouTube-канал, который делают журналисты, бывшие журналисты «Эхо Петербурга». У микрофона Анастасия Жигулина. И со мной сегодня на связи Дмитрий Быков, писатель, поэт, публицист. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здрасте, Настя, здрасте всем.
Это программа «Вечерний разговор», программа, в которой мы стараемся говорить о людях и поменьше о политике. Внимательные зрители заметят, что у нас не совсем вечер. Я думаю, что у Дмитрия Львовича тоже. Объясню, эта программа выходит в записи, поэтому если мы вдруг в разговоре пропустим какую-то важную новость или деталь, которая влияет на смысл, прошу нас извинить, но говорить будем о таких, мне кажется, более глобальных вещах. Оттолкнусь я хотя от событий. То, что сейчас происходит в Белгородской области, то, что называют часто открытием второго фронта, туда, по сути, пришла полноценная война. Нельзя сказать, что люди в Белгородской области, они ничего не знали и не сталкивались с ней прежде. Они были атаки на регионы, и беженцев они видели, и военных они видели. Вот мне хотелось в этом контексте поговорить с вами о восприятии войны. Вот лично для вас, начнем с этого. Лично для вас эти события что-то поменяли? Война стала какой-то другой после того, как она пришла в Россию?
Настя, мы с вами уже говорили, что повестка дня меняется ежеминутно, и мы всегда можем от нее отстать. И, конечно, внимание всего мира приковано сейчас, увы, не к Белгородской области, а к Запорожской АЭС и к уже подорванной Каховской АЭС. Вернее, подорвана дамба, но если не сможет заполняться бассейн Каховки, скорее всего, выйдет из строя Запорожье. Тут же, понимаете, войну бессмысленно делить на убийство мирных жителей Украины, обстрел мирных жителей России, взрывы там, подрывы здесь, экологическую гибель. Война – это явление тотальное, и, к сожалению, жителям России придется к этому привыкать. А я, помню, брал интервью у Нади Савченко, и она мне сказала, что отличительная особенность России – это именно ее стремление вести тотальную войну. Во всех армиях мира воюют профессионалы, стараясь не трогать так называемый мирняк. Россия привычна исключительно к тотальной войне, то есть войне, которая сопровождается массовой мобилизацией. Воюют не только профессионалы, воюют все население – обстреливают не только военные, но и гражданские объекты. Разрушение инфраструктуры Украины было одной из прокламированных целей этой, как они называют, спецоперации, на самом деле, конечно, войны. Поэтому, согласно русской концепции, это касается всех. Согласно концепции Владимира Путина, который сейчас, я в этом абсолютно убежден, пустил в себя дьявола и одержим им, концепция Владимира Путина очень простая. Или мы уничтожим мир, или будем по-нашему. Будет все по-нашему. Поскольку по-нашему уже, очевидно, не будет, они будут стремиться к уничтожению мира. Насколько им это удастся, покажет будущее.
Если взглянуть на этот вопрос с другой стороны, ну вот вы сказали про то, как это воспринимает Владимир Путин, есть же разница все-таки, когда ты атакуешь населенный пункт в стране, где власти есть дело до людей, или когда ты атакуешь населенный пункт в стране, где люди просто инструмент, пушечное мясо, и никто даже не
Расходный
отреагирует.
материал, да, совершенно верно. Объективно говоря, эта разница есть, безусловно, поскольку для Зеленского и вообще для Украины гибель ее граждан – трагедия, тогда как для России гибель граждан – это норма. Идеальный гражданин – мертвый гражданин, и надо как можно скорее его к этому состоянию привести, потому что ему ничего не надо, а долг Родине он уже отдал. И, собственно говоря, Россия в этой войне перемалывает главным образом своих граждан, ресурс которых у нее пока еще велик. Перемалывает для того, чтобы они не скинули власть, для того, чтобы они не вышли из повиновения, вообще для того, чтобы они пришли в идеальное русское состояние, именно в состоянии смерти. Этот культ смерти, он характерен для всех фашистских режимов, но это еще Умберто Эко описал, но, собственно говоря, для России он был характерен и до всякого фашизма. На миру и смерть красна, вот это такое умиление мать сырой землей, постоянный призыв Родины-матери к тому, чтобы ее сыновья отдавали жизни за нее. Такая, да, действительно седая, страшная, кровавая мать, которая требует от своих сыновей немедленно отдать сыновний долг, а сама никакого долга по отношению к ним не чувствует. Вот, собственно, и вся разница. И для Владимира Путина, чем больше русских будет убито, тем лучше. Они герои, они патриоты, в их честь можно назвать школу или парту в классе, а матерям можно выдать там орден и пригласить их в ту школу выступать. Иными словами, для России оптимальная ситуация, когда от ее населения остается минимум. Большим населением Владимир Путин в силу своего человеческого ничтожного масштаба управлять не способен.
А уместна ли в таком случае риторика о том, что это... Я понимаю, что риторика – это в первую очередь украинская, и как бы мы всегда делаем скидку на то, что они сейчас находятся в уязвимом положении, но в любом случае риторика о том, что это месть, это вам за... И дальше идет название населенного пункта. Это вам за то, что вы начали эту войну. Уместна ли она? Потому что вот в контексте моего предыдущего вопроса о том, что прилетает не тем, кто начал войну, прилетает людям, которые, по сути, уже являются жертвами этого режима.
А риторика неуместна никакая, начнем с того, что... Потому что сегодня, значит, в ответ на риторику Симоньян, Кеосаяна, Скобеевой, Соловьева, Киселева, в ответ на эту риторику возможен только язык фактов. Вот и все. Пропаганда российская скомпрометировала само понятие пропаганды до такой степени, что я бы от риторики воздержался, какой угодно. А ваш вопрос главный, да, ну, так сказать, центр тяжести вашего вопроса, это в какой степени ответственны люди, которые не принимали решений. Это серьезный вопрос, потому что жители Белгорода могут сказать, а мы не голосовали за эту власть, а им плевать на наше голосование, а они, мы захвачены, они узурпаторы. А в первом варианте дракона Шварца, в варианте более радикальном, поэтому и не поставленном никогда, Шарлемань говорит довольно жесткие слова. Есть один закон, которого не могут отменить ни бог, ни люди. Народ захватить нельзя, а если он захвачен, то это не народ. Захваченный народ считается пособником захватчика. Если вас захватили, вы пособники, вот и все. Все люди, которые сегодня говорят, что в России коварный режим узурпировал власть, эти люди должны, во-первых, вспомнить, когда они в последний раз протестовали против этого режима. Если протестовали, у них есть хоть какое-то алиби. Ну и, во-вторых, признать, что все их протесты оказались несостоятельными, мои в том числе, и моя риторика в том числе. Я предпочел уехать, потому что я считаю для себя необходимым жить, работать, спасать семью и так далее. И, кстати говоря, все те подонки, которые предлагают мне лучше сесть, чем уехать, вот пусть они сначала сядут, а я на них посмотрю. А я уехал потому, что я спасал свою работу, свою жизнь и свою семью. Все остальные, которые остаются в России и не могут уехать, достойны абсолютного сочувствия, абсолютного сострадания. Но те люди, которые могли протестовать, могли уехать, могли изменить свою судьбу, и тем не менее все это время молчали и ждали, что будет, эти люди не могут считаться захваченными, они могут считаться коллаборантами.
Человек, который сейчас, допустим, находится в России и молчит, поскольку боится каких-то последствий, он захвачен или коллаборант?
Человек, который боится, коллаборант.
Если он боится за свою семью?
Понимаете, семьей всегда очень удобно прикрываться, я это знаю по себе. Вот он боится за свою семью. Чего он боится? Того, что его семья будет жить при фашизме? Тогда он должен возвысить голос. А если он боится, что его возьмут, он должен уехать туда, где его попытка сопротивления не будет вызывать немедленной посадки. Ну, понимаете, мы говорим, да, у нас связаны руки. Ну, уезжайте туда, где они развязаны.
Не все могут уехать.
Нет, нет, почему не могут?
Потому что есть люди, находящиеся в разном финансовом положении. Есть люди, которые содержат семью на 20 тысяч рублей. Есть люди, в конце концов, у которых пожилые родители, которых они не могут оставить. Есть
множество вот вопрос с пожилыми родителями – это вопрос, который у меня вызывает абсолютное сочувствие. Эти люди находятся в заложниках. Если человек предпочитает жить в России и содержать свою семью на 20 тысяч рублей, значит, это его выбор. Все разговоры о финансовой достаточности, недостаточности, они мне представляют ущербный. Ну, значит, ну вы представьте себе, вот еврей, да, в 40-м году в Польше, и он понимает, что пришли нацисты, которые будут его убивать. И он говорит, ну а как же, у меня 20 тысяч злотых, там, или сколько там, 5 тысяч злотых, я не могу, я должен остаться. И остается, и погибает. Мы не можем его назвать коллаборантом, потому что, ну, здесь такая ситуация, Холокост, он не предполагает выбора, многие просто не успели, а многих не пустили никуда, как американцы в свое время не пускали, да? Но говорить о том, что этот человек из-за материальных обстоятельств не бежал, и объяснять это его материальными обстоятельствами неправильно, потому что если вопрос стоит о жизни и смерти, не надо думать о материальных обстоятельствах, надо испытывать, использовать любую возможность. Но давайте будем откровенны, в современной России совершенно очевидно, что любой протестующий голос будет немедленно заглушен, а любой несогласный будет или уволен, или посажен. Чего ждут эти люди? Они так привыкли к винегрету, холодцу, баньке и показу иронии судьбы на Новый год. Ну почему? Что их удерживает? Я не понимаю. Какая любовь к родине? Что они понимают под родиной? Памятник в Волгограде? Или они не понимают еще, что их родина, особенно после вот только что миновавшей ночи, у нас эта ночь только что закончилась в Мексике, что эта ночь поставила их, и весь мир поставила, перед грандиозной, небывалой еще в Европе экологической катастрофой, которая сравнима с Чернобылем. Это сделала их родина, потому что на Каховке минирование производили наши, Каховка была в наших руках. И все сейчас еще чудовищные по лживости, главное, по некомпетентности разговоры о том, что это сделали сами украинцы. Ну, о чем мы говорим с вами, в конце концов? Я понимаю, что, да, все говорят, это моя родина, другой у меня нет. Но вы поймите уже, что ваша родина впала в чудовищный фашизм, болезненное прельщение. Ваша родина уничтожает мир. Вы по-прежнему хотите быть частью силы, которая уничтожает мир? Если да, тогда не призывайте сочувствовать вам.
Сейчас мы это продолжим. Я хочу напомнить тем, кто нас смотрит, что наш канал существует только благодаря вашей помощи и поддержке, поэтому вы сможете в описании к этому видео узнать подробно, как нам можно помочь и поддержать. У нас нет других средств существования, мы считаем это принципиальным. Спасибо вам, что вы продолжаете это делать, ну и обязательно ставьте лайки к этому видео.
Шер и репост.
Дмитрий Львович, в этом же контексте другая ситуация такая... Другая крайность. Вот, например, человек уехал из России, говорит, я себя с этой страной не ассоциирую. Я помогаю украинцам, я помогаю ВСУ, я хочу, чтобы Украина победила, но победа возможна только в том случае, если ВСУ дойдет до Москвы и свергнет Путина. Поэтому я не сочувствую, как вот вы говорите, я не сочувствую оккупантам, я радуюсь тому, что происходит сейчас в Белгородской области.
Я не могу не сочувствовать мирным гражданам, которых обстреливают. Но мое сочувствие – это же не действие.
Если что, я сейчас не про вас, я сейчас про абстрактного человека. Вы говорите немножко о другом.
Любой человек, который слышит новость об обстреле мирных граждан, если он не каменный и не деревянный, испытывает сочувствие. Потому что может поставить себя на место этих мирных граждан. Это нормальная, естественная вещь. Но если человек не испытывает сочувствия, он не должен это объяснять идеологически, он должен признать, что у него плоховато с эмпатией, вот и все. Одни не испытывают сочувствия к украинцам, потому что им кажется, что украинцы предали нашу многовековую дружбу, так им кажется. Другие не испытывают сочувствия к белгородцам, поскольку им кажется, что белгородцы заслужили вместе со всей Россией уничтожение. Не испытывает сочувствия к человеку, которого обстреливают, может только камень или деревяшка, вот и все.
Угу. А что касается тех людей, которые оказались призваны, оказались на войне, по сути, оказались вот этими вот насильниками и убийцами, как вообще вы относитесь вот к этой истории про наши мальчики тоже заслуживают сочувствия?
Ну, давайте представим себе такую ситуацию, да? Вот многократно описанную в литературе.
Угу.
Бандит-насильник пришел туда, где у вас свидание с вашей девушкой, навел на вас пистолет и требует изнасиловать вашу девушку. Под дулом пистолета вы насилуете вашу девушку. Кто вы после этого, жертва или насильник?
Насильник.
Насильник, разумеется. Под дулом пистолета вас заставляют идти убивать украинцев. Чем эта ситуация отличается? Кто вы после этого, жертва или убийца? Вы убийца.
Убийца, разумеется. Под которым стоит еще один насильник.
Да, конечно, но тут надо понимать, что всегда есть способ избежать призыва. Всегда есть этот способ. Не надо недооценивать хитрость и изобретательность людей. Понимаете, в советское время люди умудрялись каким-то образом от призыва косить. Если сейчас это настолько трудно, и нынешнее время настолько хуже советского, что, кажется, признали уже все. Россия велика, щеляста, всегда есть возможность убежать, всегда есть возможность дать взятку. Нет у вас денег на взятку, ну, придумайте способ спрятаться в глубине страны. Не можете придумать, идите, убивайте и разделяйте ответственность. Признайте себя убийцей. А мне что было делать? Он на меня пистолет наставил, а я ее изнасиловал, а потом убил, потому что иначе он убил бы меня. Ну, что делать? Ну, вот, ты так себя повел в вынужденных обстоятельствах. А жизнь, она вообще не предлагает людям обычно никаких особенно мягких вариантов. Если ты дал себя поставить в такое положение, ну, ты должен за это отвечать. Хотя в идеале, конечно, ты должен был бы его убить. Не обязательно дать убить себя. Ты должен его убить, обмануть, заболтать. Ну, понимаете, пора уже признать, что наши отношения с государством – это отношения с оккупантами. Они нас оккупировали. А оккупанту солгать – благое дело. Убить оккупанта – благое дело. Наврать оккупанту, избежать конфликта с оккупантом, спастись от оккупанта – это нормально. Не надо думать, что они вас жалеют. Вот и все.
Что должно произойти, чтобы вот этот человек, который оправдывает свое действие тем, что там кто-то направил на него пистолет, чтобы он признал себя насильником? Вот как в случае, я продолжаю эту параллель, потому что вот, допустим, когда я читала материалы про Шебекина, вот в реакции местных жителей постоянно сквозило, почему нас никто не защищает? Почему
а нас
не
за
защищает?
Что?
Я просто думала о том, что? Это постепенное осознание или это осознание невозможно? Как вам кажется, возможно оно или невозможно?
Понимаете, с Россией сделали страшную вещь. Вообще-то гражданин страны не должен ждать, пока его будут защищать. Он должен взять в руки оружие и защитить себя сам. В России можно достать оружие, это не такая уж проблема. Но если для человека до сих пор рабство является естественным состоянием, наивно от него ждать, что он будет инициативным защитником. Кстати говоря, подавляющее большинство бед российской армии происходит именно из-за того, что там плохое управление, что там огромный кризис мотивации. Люди не готовы принимать решения на местах, они все время ждут, что их накажут. И они готовы скорее дать себя убить, нежели дать себя наказать. Вот в этом-то и заключается ужас, что российская армия боится своего начальника больше, чем противника. А противник еще неизвестно, убьет или не убьет. А уж свой своего всегда попадет, как сказано у Акуджава. Поэтому ожидать инициативы от этих людей невозможно, ожидать от них сопротивления невозможно. Путин награждает орденом руководителя региона, а руководитель региона исчезает бесследно, вместо того, чтобы пойти навстречу, которую ему назначили, и забрать пленных. Ну, о чем мы говорим? В конце концов, я не берусь никого осуждать, я не был в этих обстоятельствах, но я знаю, что человеку, который живет в Украине, например, уже боятся чего-либо бессмысленного. Они для себя сделали выбор. Они уже считают себя мертвыми в полном соответствии с самурайским кодексом. Действуй так, как будто ты уже умер. Для них уже никаких страхов не осталось. Все. А как, соответственно, действовать в этой ситуации в России? И возможен ли в России такой самурайский кодекс? Пока я его не наблюдаю. Я не вижу пока людей, которые были бы готовы легко расстаться с жизнью. А я вижу, ну, за благое дело любое, да, люди скорее готовы бежать, чем сопротивляться, я в этом смысле не исключение, понимаете, если бы я был настоящий борец, то я бы, наверное, создал бы какую-то ячейку и тайно вредил бы власти, оставаясь в Москве, а я предпочел не ставить себя в эту ситуацию, и я уехал. Потому что для меня, как я утверждаю, главная работа, это действительно так, из меня плохой террорист. Но если вот уже к тебе пришли в гости оккупанты, и ты спрашиваешь, почему тебя никто не защищает. Ну, наверное, тебе надо как-то подумать о самозащите. И потом, понимаете, Белгород, вообще юг России, Ростов, Кущевка, это все ведь места довольно криминальные. Места, которые связаны, там, Воронежская область, это места, которые связаны с огромным количеством до сих пор продолжающегося экономического и криминального беспредела. Если эти люди с такой легкостью стреляют друг в друга, почему они не могут встретить пришедшую к ним штурмовую группу огнем? Чего они ждут? Что им скомандует кто-то? Что им Единая Россия их возглавит? Тогда ждали, что партия. А сегодня от какой партии этого ждут? Вообще, мне кажется, что в России надеяться на какую-либо защиту государства бессмысленно. Ты должен родине одно – умереть. Родина не должна тебе ничего. И если ты умираешь, в этом виноват только ты. С этим пора уже смириться. Для родины ты лучше всего мертвый, потому что тогда ты ее не грабишь. Любой живой грабит, он есть хочет, да, он требует прав каких-то. Поэтому кроме самозащиты у русского человека никакой защиты нет.
То есть, подводя итог вот этой части нашего разговора, единственный способ как-то преодолеть сложившуюся сейчас ситуацию, это действительно, когда насилие достигнет такого уровня, что человек поймет, что ответить на него можно только насилием. Это будет единственный выход.
Ну, а какой вы видите выход? Давайте я вас спрошу, а то вы заняли комфортную позицию. Вы спрашиваете меня.
Очень
вы тоже взрослый человек. Что делать, если государство решило вас уничтожить? Оно сегодня взяло курс на уничтожение народа. Что делать? Сопротивляться?
Либо бежать. Два варианта.
Либо бежать, совершенно верно. Потому что дать себя убить – это не подвиг, это тупость.
Хотела начать другую тему до перерыва. У нас,
но у нас перерыв, поэтому давайте
минутный
после.
Перерыв. Нет, да, давайте, у нас еще есть 10 минут. Вот, а потом прервемся ненадолго и продолжим ее. Не могу с вами не поговорить о так называемой Z-поэзии. Недавно активно рекламировали сборник. Вот на Литресе он вышел, там почищали негативные отзывы. Вы вообще читали эти стихи? Как у вас впечатление?
Ну, читал, конечно. Понимаете, ведь мое дело наблюдать за литературным процессом, а литературный процесс сегодня имеет вот такие формы. Я читаю антивоенную поэзию и провоенную поэзию. Вообще, давайте, Настя, назовем вещи своими именами. Единственные бенефициары и, собственно говоря, главные фанаты, главные сторонники этой войны – это графоманы. Эту войну начали графоманы, эту войну усиленно разжигали графоманы. Или не совсем графоманы, люди с небольшим талантом, как Прилепин, с небольшим, умеренным по меркам 70-х годов, третий сорт не брак. Ну, а эти люди, ну, с Аксеновым сравните, например, да? Но эти люди хотели быть первым сортом. Для этого им надо убрать из страны всех таких, как я, или таких, как Улицкая, или таких, как Глуховский. Да? А отсюда же, кстати говоря, страшное горячее участие в этом фантастов, которые все кричали, что их зажимают, премии не дают, на фестивале не пускают, в мейнстрим не пропускают. Эту войну развязали, значит, Гиркин, Стрелков, графоман, сочиняющий фэнтези на досуге. А Березин, графоман, который, значит, романы о большом количестве пыток и убийств, и о войне с Украиной писал, начиная с 2000-х годов, с нулевых. Да? А, ну и вот вообще эта война идет за то, чтобы Караулов, Ватутина и Долгорёва считались поэтами первого ряда. Вот за это идет война, понимаете, не за территорию, не за... ее поддерживают, чтобы Лукьяненко считался главписом, чтобы Дивова считали писателем. Это я перечисляю имена, которые вряд ли кому-то известны из таких любителей серьезной литературы. Но это такое мелкое говно, понимаете, которое хочет, чтобы его считали конфетой. Под это дело надо, во-первых, запретить абсолютно всех остальных, попытаться всех нормальных литераторов России, для которых война омерзительна, объявить предателями, закрыть их куда-нибудь, а если не закрыть, то вытеснить из литературного процесса. Второе. Для этого нужно воспользоваться поддержкой государства. Родина, я вот так вот за тебя, поддержи меня в ответ. Понимаете, кто бы знал Маргариту Симоньян, если бы она осуществила свою первоначальную мечту быть корреспондентом какого-нибудь американского СМИ, или если бы она уехала. Она человек более чем средних способностей. Проза у нее никакая, стихи абсолютно провальные, публицистика чрезвычайно посредственная, и кроме слова «родненький» она никакими тропами не может оперировать. Это абсолютный бездарь, при этом с чудовищными амбициями. Да? Кто бы рассматривал всерьез Киасаяна как режиссера, если бы не фамилия папа режиссера, который снял, хотя и очень попсовое, но тем не менее народное кино, значит, это самое бесконечное, это трилогию о неуловимых. Вот ему же надо как-то комплекс свой компенсировать. Папа был талантливый, а сын пошел не в папу. Ему надо каким-то образом, значит, свое эго потешить. И вот он, пожалуйста, вам ведет международную пилораму, или как она там называется. Эта война поддерживается исключительно подонками и завистливыми графоманами, которыми хочется считать себя людьми первого ряда. Вот и все.
Есть люди, которые стоят над этими подонками. Вот мне сейчас пришло в голову, что вы сравниваете происходящее сейчас с Советским Союзом в пользу Советского Союза. И вот мне, наверное,
да, сравниваю. Да, в пользу Советского Союза. В Советском Союзе массовая война в центре Европы не развязывалась.
В подтверждение ваших слов, и как бы хотела тоже просить вас прокомментировать, в Советскому Союзу хватило воображения, фантазии, креатива перетянуть на свою сторону хороших писателей. Ну вот, когда он был в становлении, понятно, что потом у них в основном была трагическая судьба, но там были хорошие писатели, хорошие поэты. Они потом возникали тоже, ну, скорее всего, просто потому что они не могли уехать, но тем не менее они возникали. Вот Россия-то так может и хочет и...
Настя, это не заслуга Советского Союза. Понимаете, за Советским Союзом стояла вековая и, в общем, вполне легитимная традиция просвещения. Традиция борьбы за свободу, равенство, братство, традиция всеобщего образования, вера Руссо в то, что для человека, естественно, быть хорошим, если его поставить в естественные обстоятельства, он будет хорошим. Человек – несколько более сложная система. На сторону Советского Союза шли не только люди, которые хотели, подобно Маяковскому, свою литературную политику осуществлять под знаменем РСДРП. Туда шли люди, которые искренне полагали, что царский строй был отвратителен, это правда, и которые полагали, что революция необходима, что она назрела, и они были правы. Надо, кстати говоря, подчеркивать все время эту разницу. Люди, которые уезжали в 20-е годы или там в 19-м, это были люди, которые уезжали от революции. Они понимали, что эта революция чревата чудовищными последствиями, но они уезжали, тем не менее, от радикального преобразования России. Люди, которые уезжают сегодня, уезжают от реакции. Это примерно, понимаете, как сравнить, ну, условно говоря, философские пароходы, сравнить с отъездом Ленина и Троцкого после разгрома революции в 1907 и прочих годы. Наверное, Ленин еще и раньше уехал. То есть бегство от реакции, оно ненадолго, они вернутся. Я абсолютно не исключаю того, что Ленину пришлось бы бежать из России еще раз, если бы он дожил года до 29-го. Троцкого же выслали, да? Огромный авторитет Ленина, скорее всего, не дал бы его выслать, а привел бы к его отравлению. Но терпеть бюрократизацию партии и превращение партии в орден меченосцев в конце 20-х, вероятнее всего, Ленин бы не стал. Ленин вообще до последнего защищал всех талантливых людей, и их-то он считал необходимым перетягивать, в том числе даже Троцкого, которого он очень по-человечески недолюбил. Соответственно, даже Сталина, полезного мастера эксов, про которого он все отлично понимал, судя по последним письмам. Я абсолютно убежден, что эмиграция от революции – это дело, безусловно, понятное и, безусловно, благое, но, скажем так, это дело более долговременное, нежели бегство от реакции. Реакция, она сама себя съедает очень быстро. Это кратковременный, я бы даже рискнул сказать, что это стремительный процесс. Поэтому наше возвращение – это вопрос, там, я не знаю, года двух-трех. Проблема в том, что… Во-первых, возвращаться придется на очень пустое, как говорили в России, на погорелое место. И второе, нет никакой гарантии, что нам, как Троцкому, не придется уезжать лет 10 спустя. Но мы будем умнее Троцкого, это я вас уверяю.
Надеюсь. Дмитрий Львович, прервемся буквально на минуту.
Прервемся.
Продолжим наш разговор.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Весна будет.
продолжаем. У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи Дмитрий Быков, писатель, поэт, публицист. И это вечерний разговор, хотя мы ведем его не совсем вечером. Хотела продолжить тему, которую мы начали в предыдущей части эфира. Мы говорили про людей, которые уехали, людей, которые остались, про то, что большинство творческих людей уехали. В связи с этим вот какой вопрос. Вы считаете, что все-таки существует культурный разрыв между теми, кто выступает за войну, и тем, кто выступает против войны?
Настя, во все времена разрыв между теми, кто поддерживает государство и кто осмеливается ему возражать, состоит только в степени таланта. Есть люди, которые способны развиваться, печататься, эволюционировать творчески без государственной поддержки. Есть люди, которые мечтают об этой поддержке и которым она нужна. Я не хочу сказать, что люди, нуждающиеся в государственной поддержке, есть только на Z-стороне. В конце концов, огромное количество либералов надеялись на поддержку власти, на какие-то гранты от нее и с помощью политических аргументов громили своих противников. А не с помощью эстетических, например. И эта либеральная травля прошлась по многим, в том числе и по мне. Ну, что мне там говорить? Я был абсолютно недопущен в некоторые конкретные издательства и на некоторые конкретные тусовки. Но я, надо вам сказать, не очень об этом жалел, потому что это давало мне, как бы сказать, заряд благородного нонконформизма и некоторой независимости. Я мог писать и говорить то, что я хочу. В 90-е я мог спорить с либералами, в 10-е я мог спорить с патриотами, потому что они менялись местами. Государственная поддержка стала оказываться патриотами. Я знал очень многих этих патриотов еще в зародыше их карьеры по газете «Консерватор», куда я пошел в надежде навести какие-то мосты между умными людьми с той и с этой стороны. Но в самом деле, что это за ситуация? Я патриот, безродный государственник, без государства. Мне хочется иметь каких-то единомышленников. Я убедился, что у этих людей никаких концептуальных разногласий со мной нет. Им просто хочется, чтобы меня не было, а они были. Им не нравится, что я еврей, понимаете? Вот и все. А убеждений у них нет никаких теоретически. И я довольно быстро после знакомства с ними смог закончить роман ЖД, потому что именно они дали мне недостающие типажи. Да, для них, скажем, Костя Крылов – великий философ, а для меня умный, милый, малый, закомплексованный графоман, очень талантливый человек. Привет. Да? Покойный уже, кстати говоря, давно. Я, честно говоря, не думаю, что Крылов одобрил бы подрыв Каховской ГЭС. Но это бог с ним, ладно. Я просто о том, что мера таланта человека определяет одно – его способность не зависеть от государства. Если вам хватает таланта, ума, изобретательности привлекать к себе внимание без помощи государственного пиара, значит, все хорошо. Я вот очень противный человек, со мной ничего не сделаешь. Я выгляжу не так, как мне бы хотелось. Я, может быть, веду себя не так, как мне бы хотелось. Я агрессивен, я, наверное, субъективен, пристрастен. Да и вообще я плохой. Что там говорить? Но я интересный, поэтому вы сейчас разговариваете со мной. Я привлекаю к себе внимание. Я вхожу в комнату, и все смотрят на меня. Я открываю рот, и все слушают, что я скажу. Меня самого тяготит эта ситуация. Я бы, может, хотел немного отвлечь от себя общественное внимание, да, там, посидеть, подумать. Но что бы я ни говорил, это вызывает буйные споры. Если ту же вещь говорит любой другой человек, это вызывает уважение, восхищение, иногда равнодушие. Стоит это повторить мне или стоит мне придумать это задолго до, как это вызывает какой безумный взрыв негодования. Ну вот я так устроен. Это талант. Талант – это как вонь, понимаете? Она привлекает внимание, ничего не поделаешь. Я могу быть там хорошим, плохим, каким угодно, но в 55 лет я, старый дурак, заслужил право о себе сказать, что я талантлив. И мне для того, чтобы быть интересным. Совершенно не нужно, чтобы мои книги выставляли на Красной площади, а меня отправляли в турне по городам России, а мои книги рекламировались бы этим, как его, госуслуги, это, кажется, называется.
Госуслуги.
Да? Я плевать хотел на все госуслуги. Я думаю, что мне когда-нибудь, может, к какому-то юбилею, может, годам к 90, вместо ордена за заслуги перед Отечеством, которых у меня, в общем, нет, вручат орден за неоказание услуг Отечеству. Я очень на это надеюсь. Потому что я и услуги – это понятие несовместимое.
Давайте, чтобы мы с вами не расходились в трактовках, я правильно понимаю, что вот этот вот талант и, ну, как бы, условно, ум, о котором вы говорите, он касается не только творческих людей, это любой человек, который способен мыслить, свободно.
Без государственной поддержки. Вот понимаете, Настя, я слежу же более-менее с идеей, то есть «Эхо Петербурга», ну, просто потому что «Эхо Москвы» всегда наблюдали за вами очень ревниво, да? Неужели вы не справились бы с теми обязанностями, с которыми справляются руководство «Rush Today»? Тем более, что там нет никаких особых обязанностей. Но, тем не менее, вы почему-то выбрали заведомо нищую сторону, понимаете, которая существует на донаты зрителей. Наверное, это потому, что у вас, в отличие от Маргариты Симоньян, есть некоторое количество совести и приличного воспитания. Наверное. Ну, можно ли сказать, что мы им завидуем? Нет, конечно. Просто, понимаете, я хочу всячески подчеркнуть, делать то, что делают они, нетрудно. Это элементарно. Достаточно просто безумно, дико, неудержимо хотеть славы, денег и власти. И ради этого быть готовым на все. Но надо еще подчеркнуть важную вещь. Понимаете, ведь их смотрят, слушают, читают не потому, что им сострадают, потому что они показывают такое фрик-шоу. Вот все эти люди, которые ходят на их поэзоконцерты, они же ходят туда не восхищаться стихами, они ходят на клоунов посмотреть. Есть такое в России слово «клоун». Ну вот они клоуны. Клоуны тоже профессия, она вызывает даже некоторое сострадание.
В вашем окружении были люди, которые поддержали войну, от которых вы этого не ожидали?
Нет. Все люди, которые поддержали войну и были при этом в моем окружении, были мною посланы далеко и надолго еще в 2013 году.
Опять же, в связи с ситуацией в Украине или...
Не всегда, нет, не всегда. Среди них были просто люди очень закомплексованные, очень неприятные. Ну вот Ольшанский, например. Я же с ним дружил, мне нравился такой его нонконформизм. Но вот Ольшанский, например, когда умер Виктор Топоров, ваш великий земляк, он сказал, не было случая, чтобы Виктор Топоров критиковал действительно талантливый человек. Я немедленно прекратил общаться с Ольшанским. Потому что Виктор Топоров покойный, не могу не назвать его покойным, с чувством глубокого удовлетворения. Виктор Топоров нападал исключительно на талантливых людей. И двигали им не интересы литературы, не гамбургский счет, а исключительно мелкая зависть недостаточно талантливого переводчика. Вот и все. Его достойный ученик Вадим Левенталь продолжает ту же самую позицию. Ну, то есть это не было и следствием его политических убеждений или его поэтической особенности. Это было следствием того, что был очень плохой человек. Ну, просто очень плохой. И это знал. И извлекал из этого какие-то даже художественные эффекты. На его смерть Игорь Иртеньев написал замечательные стихи, начинавшие словами «Вчера скончался скверный человек». Да, он был скверный человек. Кстати говоря, далеко не всегда скверные люди, вроде Олеси Николаевой, скажем, человека глубоко фальшивого и очень скверного, поддерживают Z-операцию. Среди либералов тоже полно скверных, отвратительных людей. Ну вот Катя Маргулис – человек абсолютно либеральных убеждений. Тем не менее, она стала нарицательной. Она очень скверный человек. Катя, если вы меня сейчас слышите, вряд ли вы это делаете. Я вас забанил еще в 2004 году, когда вы и ваша клика позволили себе там на меня что-то там покатить, вроде бочоночка. Так вот, Катя, вы просто очень плохой человек. Ваши убеждения тут совершенно ни при чем. Ксения Ларина, которая там нападает на Шендеровича, запрещает ему выступать, тоже просто очень глупый и очень скверный человек. Но это совершенно никак не зависит от ее убеждений. Понимаете, это вот как красивая женщина, вам это должно быть понятно. Красивая женщина, условно говоря, может быть такой сукой, ну вот даже страшно сказать. Красота – это, ну, вещь-то как бы независимая, да? Точно так же и быть хорошим человеком – это тоже дар, тоже талант, это тоже врожденное. И это далеко не всегда совпадает с убеждениями. Другое дело, что рядом с плохизмом очень часто ходит зависть. А вот зависть, она и двигалась, но зависть, комплекс или сентимент, она и двигала в основном всеми этими сволочами, которые сегодня, подобно Сергею Лукьяненко, кричат: «Не жалейте их, мой президент!» Когда Лукьяненко, мой когда-тошний приятель, приятель, понимаете, мы за руку здоровались, Лукьяненко написал у себя в журнале про украинцев: «Не жалейте их, мой президент!» На моих глазах живой, здоровый человек нарыл над собой курган, понимаете? Насрал на собственную могилу, простите. Это ужасно смотреть, ужасно. И, конечно, зрелище людей, которых ты знал, и которые на твоих глазах уничтожают не то, что чужую страну, ладно бы, но свою. Но это, конечно, кошмар, да? И бог с ним, что они уничтожают репутацию. Сгорел сарай, гори и хата. Но они уничтожают себя просто, своих соплеменников, своих белгородцев. Ну, ничего не поделаешь, да. Вот, значит, мы можем только в ужасе стоять, смотреть и, ну, как бы сказать, повторять «Велик Господь».
Но ведь нам с ними потом придется жить, нам придется
нет, не придется.
Строить какую-то страну. Нет. А что произойдет?
Нет, нет.
Почему не придется?
Ну что произойдет? Произойдет их выдача Гаагскому трибуналу. Произойдет
всех, кто поддерживает войну?
Зачем всех? Ну почему? Кто-то покончит с собой, кто-то уедет. Наверное, им будет куда уехать. Мир велик, наверное, где-нибудь на Мадагаскаре, хотя бы зачем провинился Мадагаскар, но где-нибудь в Антарктиде, да? Может быть, в Украине какие-то исправительные работы, на которых они будут искупать это. Но я с ними не собираюсь строить одно общество. Какое общество я могу построить с Z-поэтами?
Но ведь это же миллионы, это не только Z-поэт, это миллионы людей, которые смотрят Соловьева, которые смотрят Симонян, которые верят в то, что
вот
там
здесь, говорят. Вот здесь две большие. Давайте сразу подчеркнем. А люди, которые смотрят Соловьева и Симонян, это в 90 случаях из 100, это люди, которые смотрят фрик-шоу, смотрят на клоунов. Никто им не верит. В России между идеологической платформой власти и, так сказать, инерционно поддерживающим ее народом существует огромная воздушная подушка. Прослойка инерции, равнодушия, недоверия. Ну, давайте откровенно, кто в России верит власти? Если при первой экстремальной ситуации люди бегут покупать соль и спички, а большинство запасается патронами, по крайней мере, в сельской местности, ну, кто верит в этой власть? Ну, кто верит, что она будет платить пенсию? Или что она защитит в случае агрессии? Или что она поможет позаботиться об инвалиде? Вы знаете таких людей, которые бы верили власти? Ее гарантии. Я не знаю ни одного.
Я знаю людей, которые не верят власти в каких-то социальных вопросах, там вопросах, там, я не знаю, зарплат, продуктовые корзины и так далее, но верят ей в то, что она ведет праведную и справедливую
власть. Настя, вы напрасно разделяете эти две категории. Понимаете, нельзя вот... Представьте
это
себе, что
категория,
вы в моей жене,
люди,
да?
Которые,
вот
да,
вот
люди,
я
которые...
тебе... Я верю, что ты не берешь у меня деньги, а вот что ты мне верна, я не верю. Но это все вместе называется недоверие. Понимаете? Нельзя, вот здесь верю, здесь не верю. Если власть не дает социальных гарантий, ее идеология тоже не вызывает доверия. В России власти не верит никто. Другое дело, что люди боятся, люди запуганы, люди инерционные в огромной степени. Ну, медленная кровь, северный народ, люди привыкли действовать медленно. Или, как сказал, кажется, Бисмарк, хотя это не доказано, долго запрягают, но быстро едут. Я бы даже сказал, долго запрягают, но медленно и неохотно едут. Но все-таки иногда едут. К сожалению, ситуация сейчас такова, что люди пока не могут выразить свое отношение. Как только они увидят первые тречные, как видим их мы, снаружи-то видней. Как только они их увидят изнутри, обитатели этого кощеевого яйца, они, наверное, будут вести себя наглее. Хотя я, честно говоря, не вижу особой храбрости в том, чтобы толкать падающего. Но это вопрос там, месяцев, по-моему. Вы же не можете не видеть того, что эта страна уже сейчас неуправляема. Уже Владимир Путин заговорил о том, что управлять Россией бесполезно, цитируя одного из великих предшественников, а именно, кажется, Александра II. Он уже понял, что он не управляет ничем. Некоторое время он, как сегибистый, потакал худшему в людях. Но сейчас уже понятно, что это не срабатывает, вечно потакая ты не прокормишь. Поэтому мы, да, наблюдаем, мне кажется, массовое разочарование. Проблема только в том, что это разочарование сильно запоздало.
Вот вещь, которую еще хотел с вами обсудить, и в которой, мне кажется, люди все-таки в большинстве своем, судя по тому, что я слышу, читаю в чатах, слышу от своих знакомых, поддерживают власть. Это цензура, как ни странно. Почему многие в России поддерживают цензуру?
Настя, ну это сложная проблема, это разговор не на один вечер. В России управляет садомазохистская секта, оккультная, секта чекистов, опричников и так далее. Слово и дело, третье отделение, это все лики этой секты. В России главное развлечение – садомазохизм. Это такое циничное, брутальное насилие. Но надо сказать, что это главная тема творчества Брюсова, например, да? Очень много у Пушкина этого. Это не последняя тема, да, так сказать, эрос и танатос, секс и смерть. Мучить, пытать, насиловать, чуть-чуть придушивать и при этом испытывать особый оргазм. Это в России очень модно, это я все подробно рассказал в статье «Вся Россия – наш сад». И, имею в виду сада с большой буквы. Если вы посмотрите большинство садомазохистских сайтов в Рунете, вы убедитесь, что большинство текстов там русские и на русских реалиях. Вот там рассказы или про удушение партизанок, или про удушение секретарши. Все они русские. Это потому делается, что Россия вообще огромное пространство пытки. Кроме пыток, которые доставляют отдельное наслаждение палачам, здесь никаких развлечений нет. Любые другие развлечения требуют какого-никакого образовательного уровня. Понимаете, чтобы слушать оперу, особенно оперу серьезную, надо в этом разбираться. Чтобы читать литературу, надо иметь талант к чтению литературы. Всех просто так не заставишь. А для того, чтобы пытать, насиловать и запрещать, никакого таланта не надо. Это источник самых примитивных удовольствий. Цензура – это тоже одна из садомазохистских практик, вот и все. Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой. Пищит бедняжка вместо свисту, а ей кричат: «Пой, птичка, пой». Ну, послушайте, это же вообще конец XVIII века.
Просто сейчас приведу пример. Я читала такую аргументацию в одном из чатов, неважно. Девушка, причем образованная, имеющая профессию, занимающаяся творчеством, который был опыт жизни в демократической стране, рассуждала в защиту цензуры. Она сказала, что вот я жила там, где вообще никакой цензуры не было. Каждый пишет то, что он захочет. Там полная анархия, и я не понимала, как мне отделять правду от неправды. Вот это что такое? Это что за объяснение и оправдание?
Ну, это дура, это бывает, что такое. Дура, как мы знаем, суровая. Ну вот, да, дура, бывает. Понимаете, мы так удивляемся, когда мы читаем глупости. А вот что это такое? Это недостаток серого вещества. Но Господь, когда творит человека, он ему вкладывает некоторое количество этого вещества. Это количество неравномерно. Одним он вложил больше, другим меньше, некоторым не дал вообще. Ну и что теперь? Терпеть, что ли, это? Надо просто указывать дуракам на их место. Мы очень долго терпели, у нас было даже своеобразное чувство вины перед дураками. Мы говорим, ну, может, их не докармливали там, да, ну, может, их родители били. Нет, они просто дураки, ничего с этим не сделали. Если человек говорит, Троица – икона чудотворная, и она сама себя спасет, если ее передают РПЦ, значит, это Господь так хочет. Во-первых, она не чудотворна. Во-вторых, человек, который так размышляет, вообще не понимает, что такое свобода воли. И объяснять Божьей волей все мерзости, которые творятся, это именно признак идиотизма, нравственного идиотизма, то есть неразвлечения добра и зла. Когда мы видим нравственного идиота, вроде, например, Холмогору, идиота не просто нравственного, но идиота во всех отношениях абсолютно, достаточно его почитать. Что мы должны испытывать? Мы должны отойти и произнести «Велик Господь», который создал такое наглядное чучело.
Это, как вы сказали, идиотизм, я не буду умудряться.
Нравственный идиотизм – это тоже следствие интеллектуального недостатка. Я вообще всегда считал, что совесть – это функция от интеллекта. Вот Фазиль Искандер, например, говорил, что люди великой нравственности – это чаще всего люди пораженного ума. И в качестве примера приводил героиню простой души Флобера. Но простая душа Флобера – это издевательская вещь, пародийная. Святым духом для этой женщины является попугай, который в конце концов и вытесняет все остальные чувства, все остальные образы из ее души. Когда она умирает, она видит огромного попугая. Прости меня, Господи. Это служанка, это простая душа. Это не объект преклонения Флобера. Это объект жесткой насмешки Флобера. Флобер был умный. И я считаю, что вообще грех вам советовать, я плохой просветитель, очень субъективный, но вот у вас найдется свободная минута, перечитайте «Простую душу». Это очень смешной рассказ, талантливый, сентиментальный, именно на контрапункте сентиментальности и насмешки все время. Флобер это очень умел. Как он относится к Эмме Бовари? Конечно, с любовью, там Эмма – это я, но и с ужасом, и с презрением, потому что она, в общем, провинциальная дура, и это совершенно наивная очень, это видно. Так вот, люди пораженного ума – это, как правило, люди глубоко аморальные. Нравственный идиотизм – это не развлечение добра и зла. Я настаиваю на том, что совесть есть только у человека, который натренировал свой интеллект решением сложных, моральных, формальных, структурных, любых задач. А в доброго дурака я не верю. Знаете, это Навел Матвеев, мой учитель литературный, подарил мне когда-то гениальный афоризм. Дурак не может быть добр. Дурак в лучшем случае безвреден. Это очень точно.
Хотела спросить вас, это вообще лечится или это преодолевается? Получается, из вашей логики, исходя, этими дураками является большинство. Ну, как бы, нет, молчаливое большинство,
или... Совсем не большинство, нет.
Хорошо.
Большинство – это люди, которые все понимают и молчат.
Ага.
Это люди другие, запуганные, захваченные, но они понимают все, это выясняется немедленно, как только меняется все. Вы вот этого не застали, по крайней молодости лет, а я это массовое переобувание в конце 80-х, все понимали. Мы все знали, нам лгали, но мы все понимали, это было. Вы это увидите, это будет одним из самых светлых ваших воспоминаний. А вот, что касается, излечимо ли им. Жизнь показывает, что излечимо. Две вещи, способные исцелить. Либо наблюдение очень масштабной катастрофы, эсхатологического масштаба, вот конец света. Его призвали Всеблагие, как собеседника на пир. То есть присутствие при роковых минутах человечества способно не излечить, но подвинуть. И второе, очень сильная любовь. От любви дурак умнеет. Но, правда, для того, чтобы испытать эту любовь, он должен вначале развить в себе хоть какую-то минимальную эмпатию, потому что любовь без эмпатии – это голый садизм. Но почувствовать хоть какую-то, ну, я не знаю, восхищение чем-то бесконечным, чем-то особенным. Да, женщина иногда, а иногда мужчина, способны пробудить в глупом существе хотя бы понимание, что он не всем управляет, не все ему доступно и так далее. Да? А вот помните, у той же Матвеевой дурак в стихах признается в любви. Наружных данных твоих касаясь, я не отнес бы их, допустим, в сумму к плюсу. Ты слишком тощи с голодухи, а мне упитанный более по вкусу. Но это он уже почувствовал, что в его жизни есть некое противоречие. Он влюблен в худую, а нравились ему только толстые. Это повод задуматься. Дальше он начинает задумываться, и постепенно любовь проламывает ту стену тупого самодовольства, которой до этого был окружен его мозг. Да, вот либо катастрофа, либо любовь. Кстати говоря, любовь почти всегда и есть катастрофа, что я в своем пророческом романе «Эвакуатор» наивно показал.
Искусство спасает?
Ну, смотря кого. Того, кто им занят, безусловно.
Того, кто его воспринимает.
Насчет того, кто воспринимает, понимаете, ведь хорошее восприятие – это всегда немного сотворчество. Вот говорят, что там ребенок мало читает, надо его заставлять. Не все рождены читать. Кто-то, может быть, рожден там прекрасно драться, кто-то рожден гениально чинить водопровод, кто-то шьет, а кто-то читает. Это, ну, не надо думать, что это вот так легко. Взял и почитал. Надо же понимать, думать. Но, конечно, человек, который активно, сотворчески, полемически воспринимает искусство – конечно, имеет более высокие шансы на спасение, чем человек, который читает в основном пивные этикетки.
Еще одно вот в продолжении этой темы. Вот эта вот формула «мы не знаем всей правды», «мы все гораздо сложнее, чем вы думаете». Вот Это неспособность отделить хорошее от плохого, или что это? Как вы это объясните? Это сложно объяснить двоемыслием, о котором вы сейчас сказали, но это постоянно звучит, причем не только от пропагандистов, это звучит от людей, которые пытаются, казалось бы, анализировать. Что это? Это же не двоемыслие, это какое-то другое явление.
Понимаете, на входе в этот мир вообще написано, мы не знаем всей правды. Это действительно так. Всякое познание ограничено. Человек знает, как сказано у Солженицына, ту часть правды, в которую он уперся рылом. Человек так устроен, у него эмпирическое сознание. Но иногда человек склонен этим релятивизмом оправдывать свое недеяние, да, свое пособничество злу. Это глупости. Да? Я бы сказал так, вот если надо сформулировать мое кредо. Да? Я знаю недостаточно, чтобы гордиться, но достаточно, чтобы действовать.
Завершающий вопрос нашего эфира. У нас подходит к концу время. Вот как писатель, как бы вы описали Россию, которая, ну, скажем так, опомнилась, которая вышла из этого мрака, в котором она находится сейчас, как бы в ней выстраивалась жизнь? И вот, например, о чем бы мы с вами тогда говорили в этой новой России?
Утешение у меня одно. Ракета может 20 раз не полететь, а в 21-й полететь. Так и здесь. Осознание своей греховности, цикличности своего пути, повторов и граблей. Это, конечно, было, и было много раз, и надоело. Ну и ракета тоже 20 раз падает, падает, а потом взлетает. То есть с какого-то раза может и получиться. Как в гениальном мультфильме Остера и Уфимцева, а вдруг получится. Помните, когда попугай в конце концов полетел? А я к тому, что, к вопросу о попугае, я к тому, что я никому не хочу утешать, но просто это же как ртуть, понимаете, накапливается не только зло, накапливается и прозрение, и опыт. И у России впереди какая-никакая нормализация. Я буду в этой нормализации участвовать и приеду, и буду вам давать интервью или брать у вас интервью на эхе Петербурга в абсолютно легальных условиях. А потом мы все вместе пойдем пить чай к Шевчуку, который, кстати, живет от вас неподалеку. Это вполне возможно. Кстати, вот могу вам сказать, чтобы у вас тоже был какой-то бонус. Это я проделываю чаще всего со своими студентами. После часа разговора с человеком я, в общем, многое про него понимаю. Вас сейчас тяготит одна проблема, которая вам представляется крайне серьезной. Она к политике не имеет никакого отношения, имеет отношение только к вашему самоедству. Настя, забудьте, это чушь собачья, просто чушь. Вот то, чему вы сейчас, вот в эту конкретную секунду придаете значение, вы даже представить себе не можете, какая это ерунда. И это я говорю не в попытках там снискать ваше расположение, а просто потому, что вот я это вижу, она из вас торчит. Забудьте, это чушь собачья.
Спасибо за этот совет.
Я здорово, думаю, до скорого. Пока.
Да, на этом мы завершим разговор. Спасибо большое. Со мной на связи был Дмитрий Быков, писатель, поэт, публицист. У микрофона была Анастасия Жигулина. До свидания.